Сегодня хочу вам предложить для чтения Евангелие от Марка, 5 глава, начиная с 21 и по 43 стих до конца этой главы. Отрывок, наверное, всем уже известный, не раз его читали, но вот хочу еще раз обратить ваше внимание на этот текст. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря, и вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тот час иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он посмотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Так уж устроено в нашем мире, что у кого-то радость, а у кого-то горе. И в жизни этих двух семей примерно в одно и то же время происходят два разных события. В семье начальника Иаира рождается ребенок, а в семью этой женщины приходит несчастье. Она подвержена тревоге. Женщина стала страдать от тяжелой болезни. Все это происходит в один и тот же период, 12 лет предшествующих вот этому событию. Прошло 12 лет, и они встретились абсолютно случайно, наверное, в одном и том же месте, два человека, абсолютно разные. Они пришли к Христу не от хорошей жизни, два этих далеких, абсолютно друг от друга человека. Но их объединяла одна нужда. Нужда в Спасителе. Они нуждались в нем, ибо уже другого способа для спасения или исцеления просто не было. Они оба были доведены до этой крайности. К сожалению, именно так часто бывает и в нашей жизни. Мы вспоминаем небесную канцелярию только в тот момент, когда действительно доведены до какого-то отчаяния. Мы доходим до какой-то границы, когда понимаем, что в эти особенно тяжелые минуты нашей жизни мы готовы на все, что угодно. Как много людей приступили в свое время порог этого молитвенного дома, и очень многие из них приходили сюда именно в поисках Спасителя, сами того не понимая. Но их гордость или их предрассудки не дали им возможности выйти сюда, в зал, и преклонить свои колени, и попросить у Господа спасения или исцеления. Потому что даже находясь порой в таких стесненных обстоятельствах, они не способны на такой поступок, который совершил Иаир. Прийти и публично припасть к ногам Спасителя и просить его о спасении. Все очень трагично в судьбе этого человека, Иаира. И многие родители здесь сидящие, конечно же, понимают, что такое больной ребенок. Особенно для Иаира было трагично то, что девочка достигла возраста 12 лет, а по иудейским обрядам девочка, достигшая 12 лет, вступала в возраст женщины. С этого момента она могла быть выдана замуж. И вместо того, чтобы выйти замуж, она находится при смерти. То есть вместо праздника в доме Иаира приходит беда, несчастье. Кто такой Иаир? Он был начальником синагоги. Это административный глава синагоги, председатель совета старейшин, или он следил за правильным функционированием церкви или синагоги. Он отвечал за проведение служб. Сам он обычно не принимал участие в этих службах, но отвечал за определенные функции и контроль за их выполнением, возлагался именно на него. Начальник синагоги был одним из самых уважаемых, важных людей общины. Но когда заболела его дочь, с ним что-то произошло, и он подумал об Иисусе Христе. Он забыл и отбросил в сторону все свои предрассудки. Он забыл о своей гордости. Мы можем предположить, что Иаир, как и многие иудеи того времени, видел в Иисусе вообще отщепенца и опасного еретика, для которого двери синагоги были просто закрыты вообще в то время. Но в час нужды он оказался достаточно разумным человеком, чтобы отказаться от всех своих предрассудков. Он, начальник синагоги, уважаемый человек, пришел и упал к ногам Иисуса. Он, должно быть, хорошо понимал, что ему придется унизиться, но он сделал это над собой усилие и пришел к Иисусу Христу из Назарета, чтобы просить его о помощи. Вообще даже очень странно, что он пришел сам в этот момент ко Христу. Он вполне мог кого-то послать, но, видимо, даже в доме его не нашлось никого, кто бы мог пойти ко Христу, потому что они имели совсем другое понимание, другое мышление. И об этом еще говорит такой факт. Заметьте, как домашние подозрительно быстро появились и пришли, сказали, что не беспокой учителя, дочь уже умерла. То есть такое ощущение, что его близкие, его родные, они даже, наверное, и не хотели, чтобы Иисус появлялся в их доме. И еще дальше, как раз в момент, обратите внимание, когда Иисус входит в дом Иаира и говорит всем плачущим, что девочка не умерла, но спит, и 40 стих говорит, и смеялись над ним. Подумайте, насколько был вообще уместен в этот момент вот этот смех, который они произносили. Но мне показалось, что эти были, люди были настолько убеждены в своих предрассудках, что они даже испытали какую-то радость, что девочка умерла, и их правота, она получила свое подтверждение, и своим смехом они не упустили возможность насладиться своей правотой. Они услаждались своей гордостью. Второе действующее лицо – это женщина, которая много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. И, услышав об Иисусе, подошла сзади у народа и прикоснулась к его одежде. В устных религиозных иудейских законах есть раздел с описанием профессии и ремесел, которые может человек обучать своего сына. И там высказано отношение иудеев к профессии врача. Очень интересное отношение. Коротко процитирую. «Погонщики ослов по большей части злы и безнравственны. Погонщики верблюдов в большинстве своем – подходящий народ. Моряки в большинстве – безгрешны. Лучшие из докторов попадут в ад. А самые приличные мясники – приятели Амалика». Поэтому понятно, почему Марк так описывает эту ситуацию. Он говорит, женщина, которая много потерпела от многих врачей. Врачи безуспешно лечили болезнь этой женщины на протяжении очень длительного времени. И там масса была способов, которыми излечалась эта болезнь. Они были прописаны в тех же законах. И настолько абсурдными, и сейчас нам, людям 21 века, читая эти рецепты, ну, казалось бы, полным абсурдом. И по всей вероятности, через этот абсурд этой женщине пришлось пройти. То есть она испытала все методы, которыми лечили в то время врачи. Ее болезнь была особенно стеснительного характера. Она не могла просто подойти в толпе и публично изложить все то, что было у нее на сердце. И потому решила подойти к Иисусу и прикоснуться незаметно для всех. Эта женщина пришла к Иисусу как к своей последней надежде. Уже перепробовав все возможные способы лечения, она наконец-то обратилась к Нему. Так происходит и в наши дни. Очень часто люди обращаются за помощью к Иисусу только тогда, когда уже не знают, что делать. Когда находится абсолютно в безвыходном положении, в абсолютно безвыходной ситуации, человек протягивает руку с криком о помощи и говорит: «Господи, спаси меня, я погибаю». Но человек не должен доводить ситуацию до такого критического момента, пока обстоятельства заставят его обратиться ко Христу уже с криком о помощи. И тем не менее, так именно и происходит очень часто в нашей жизни. Именно так приходят к Нему многие. И, может быть, многим из вас это знакомо, когда в вашей жизни наступил такой момент, когда вы были вынуждены прийти ко Христу и просить Его о помощи. Это был крик души. Но даже если мы приходим именно таким образом, Он не отправит нас с пустыми руками. И на примере этой женщины мы видим, что облегчение, которое дает человеку его признание. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». В жизни этой женщины все было так трудно, все было так унизительно, но как только она рассказала Иисусу о своей беде, о своем переживании, рассказала всю правду, ужас и страх прошли в ее жизни, они остались у нее позади. Ее сердце наполнила волна облегчения. Она увидела, что Иисус очень добр к ней. Всем нам, наверное, это знакомо, ощутить на себе ту доброту, которую изливает на нас Иисус. Также еще очень важный момент в этом отрывке. Мы видим, чего стоит Иисусу то исцеление, которое Он совершает. Каждое такое исцеление отнимало что-то у Него. Это очень важно осознавать, что мы никогда не сможем сделать что-либо важное или великое, если не готовы вложить свою частицу, часть своего «я», свою душу, свое сердце. Так и Господь, творя в нас свои дела, дает это не просто по повиновению палочки волшебной, а пропускает это через самого себя. Из этого отрывка нам видно, что и ученики вовсе не понимали, чего стоит Иисусу каждое такое исцеление. К сожалению, так часто происходит и с нами, когда мы даже не подозреваем и даже не представляем себе, что переживают другие люди в тех или иных ситуациях, в тех или иных обстоятельствах. Мы просто не представляем, чего это может стоить тому или иному человеку, то или иное действие. Только потому, что нам то или иное другое дается легко, мы не понимаем, с каким усилием дается определенное действие для другого человека. И потому мы очень часто раним близких нам людей своим непониманием, может быть, отсутствием внимания. И обратите еще внимание на очень важный момент, как в обоих этих случаях, и с Иаиром, и с женщиной, Иисус прячет свою роль за веру этой женщины и начальника синагоги. Он это выражает такими словами: «Твоя вера спасла тебя». И девочка не умерла, но спит. Здесь Иисус еще раз подчеркивает, что спасение зависит не только от воли Божьей, но и от нашей веры. Да, безусловно, мы получаем наше спасение по благодати, мы не получаем его за наши какие-то заслуги или наши поступки. Это все происходит по Божьей воле, но при одном условии – при наличии в нас веры. Иаир обратился к своему, можно так сказать, конкуренту, к тому, которого он, возможно, еще совсем недавно считал богохульником и самозванцем. Но что-то перевернулось в нем. С приходом в его дом несчастья, беда повернула его жизнь вспять. Женщина пошла тоже против правил. Касаться краев одежды было нельзя, это могли делать только кровные родственники или дети. Именно поэтому Иисус называет ее дочерью. Такие разные люди. Иаир, начальник синагоги, и эта женщина. Но с одной общей проблемой. Им обоим нужен Бог. Они оба находятся у той черты, когда без Бога в их жизни уже невозможно обойтись. Они подошли к черте отчаяния. Но вот в чем проблема. Иисус идет на помощь Иаиру, и тут вдруг вмешивается эта женщина. Она занимает какое-то время, и происходит непоправимое для Иаира. Она помешала Иаиру, помешала спасти его дочь. Она сама того не зная, похитила, как нам казалось бы вначале, похитила ту часть, тот шанс, который был у него. Господь был в то время в теле. Он был ограничен во времени и в пространстве. Его можно было теснить, к нему еще нужно было пробиться, протолкнуться как-то через толпу. Знает ли Бог о моем деле? Есть ли ему до меня время? А может быть, к нему вообще живая очередь стоит, да? Женщина, вы тут не стояли? Или куда вы ломитесь, мужчина? Я тоже спешу. Вы, наверное, все помните, какие картины можно было наблюдать в начале 80-х или 90-х годов, когда тысячи страждущих в поисках исцеления вот так же толпились псевдоцелителям, типа Кашпировского или Чумака и им подобным. Люди тоже находились на грани каких-то своих жизненных ситуаций и шли, и толпились, толкались, давили друг друга. Эти люди просто не знали, а многие из них и по сей день остаются в неведении, что Господь сейчас вне плоти. И ярким подтверждением этому стали совсем вот недавние события подобного рода, когда люди, доведенные до отчаяния произошедшими событиями в Беслане, ломились к очередному такому псевдоцелителю по имени Гробовой. Люди верили в то чудо, что он сможет воскресить их детей, которые уже давно погребены, которые давно уже находятся в земле. Мы уже живем в 21 веке, казалось бы, веке, которым уже, наверное, нет времени для чудес. Не осталось места для этих чудес. Но события с Гробовым именно показывают, на что способен человек, доведенный до отчаяния. И готов поверить даже в полный абсурд. Да и в наше время, наверное, все-таки остается самым главным сделать правильный выбор и обратиться к тому, который остается неизменным от начала создания мира и до сего часа. И хотя, конечно, Иисус сегодня не решает проблем вот так по просьбам людей мгновенно, вопрос не в этом. Когда решится та или иная проблема в жизни того или иного человека? Вопрос совсем в другом. Имеете ли вы веру в Него? Я могу с абсолютной уверенностью сказать, что если человек пришел к Нему с верой, а не просто в поисках какого-то чуда, если его сердце переполняется верой, его дело в любом случае будет рассмотрено. Для этого нам просто необходимо верить. Знаете, когда-то у меня вот в моей жизни происходили тоже события, схожие, наверное, в чем-то, по крайней мере, в датах, в цифрах, они очень похожи. Когда мне было 15 лет, Господь явным образом мне сказал о своем присутствии в моей жизни. И потом мой путь вот сюда, в этот молитвенный дом, вот сюда вот, чтобы преклонить колено, тоже составил 12 лет. 15 лет я узнал, и в 27 лет только я пришел сюда и преклонил свое колено. Да, этот путь был очень тяжелый, очень длинный. 12 лет, очень много событий происходило в моей жизни. Очень несколько раз я был на грани жизни и смерти. Но слава Богу, Господь сохранил меня до этого часа и дал мне возможность преклонить свои колени. Но я хочу обратиться к тем, кто еще не сделал этого шага. Кто вам даст гарантии, что у вас есть эти 12 лет? Что у вас есть хотя бы день или хотя бы час, чтобы еще раз выйти сюда и преклонить свои колени? Если кому-то из вас сегодня стыдно, как той женщине, или досадно, как Яиру, что приходится обращаться к тому, о ком раньше очень плохо думали, ясно одно. Если ваш вопрос настолько непоправим, что вы не можете обойтись без помощи Его, верьте в Иисуса Христа, просите Его, и никто не опередит вас. Сегодня, как и тысячи лет назад, Он все так же готов принять вас. Он ждет, когда вы прикоснетесь к Нему. Он ждет, когда вы припадете к Его ногам. И Он готов отдать часть своей сущности, поделиться с вами своим Святым Духом. И что самое важное, что Он уже это сделал. Он уже отдал самое дорогое, что у него было в тот момент. Он отдал свою жизнь на кресте ради нашего с вами спасения. И я хочу обратиться к тем, кто, может быть, сегодня впервые посетил этот молитвенный дом. Или, может быть, долгое время уже приходит сюда, но все никак не решается сделать этот первый шаг, этот поступок и прийти за тем спасением, которое Он приготовил для вас. Уже тогда, более 2000 лет назад, Он уже приготовил для вас спасение.